Вы ведь документировали эволюцию своего рабочего процесса за последние несколько месяцев. У вас есть отличные посты от 25 августа, 14 октября и недавние от 28 декабря. Всем рекомендую их прочитать. В них много всего, но красной нитью там проходит эволюция вашего рабочего процесса. Расскажите нам об этом.
Первым делом я пробовал CloudCode где-то в апреле. Он был не идеален, но хорош. И это был такой сдвиг парадигмы, когда работа в терминале ощущалась свежо и по-новому. Но мне все равно был нужен IDE, причем нужен был часто. Я много экспериментировал с курсор. Он был неплох. Но меня напрягало, как сложно было держать несколько его версий. В итоге я вернулся к CloudCode, и он становился все лучше. В какой-то момент у меня было 7 подписок. Лимит каждый улетал примерно за день. Ведь я привык работать с несколькими окнами рядом.
Все в командной строке и терминале? А как часто вы тогда использовали IDE?
Очень-очень редко. В основном, как просмотрщик дифов. Чтобы я свыкался с мыслью, что не нужно читать весь код. У меня есть пост, называется «Я не читаю код», но если вчитаться, я имею в виду, что не читаю скучный, рутинный код. Большинство программ — это, по сути, просто данные приходят, их преобразуют из одной формы в другую. Может, их сохраняют в базу, потом достают и показывают юзеру. Браузер или нативное приложение их как-то рендерит, какие-то данные уходят обратно, и все по кругу. Мы просто гоняем данные из одной формы в другую. Тут ничего особого. Или как выровнена кнопка в Tailwind? Мне не нужно читать этот код. Но другие части, касательно той же базы данных, этот код я, конечно, читаю и проверяю.
У вас есть такой пост. Просто говори с ним, агентная инженерия без херни. Тут есть график, кривая агентного программирования, по оси X — время, а по оси Y — сложность. Там есть этап «Исправь это», где ты даешь короткий промпт. Он слева. В середине система из 8 агентов, сложная оркестрация с множеством этапов, объединение агентов в цепочке, свои сценарии для субагентов, библиотека из 18 слэш-команд и полноценные фичи. Это суперорганизованный, опытный и искушенный программист, когда все по полочкам. А справа уровень элиты. Такой себе дзен, где ты опять используешь короткие промпты. «Эй, посмотри вот эти файлы и внеси вот эти изменения».
Я называю это агентной ловушкой. Я видел это у многих, кто впервые с этим сталкиваются. И начинают вайп-кодить. А это для меня ругательство.
Больше нравится агентная инженерия?
Да, я говорю, что занимаюсь агентной инженерией, но где-то после 3 ночи переключаюсь на вайп-кодинг и на следующий день жалею.
Да, та самая дорога позора.
Приходится все почищать и разгребать свое дерьмо.
С кем не бывает.
Люди пробуют эти инструменты, и те, кто любит созидать, приходят в восторг. А потом с этим нужно поиграться. Это как с игрой на гитаре. Хорошая музыка будет, когда ты с ней поиграешься. Это не так, чтобы ты прикоснулся, и все само полилось. Это навык, который нужно освоить, как и любой другой. Я вижу, что многие не особо впечатлены этой технологией. Они пробуют один раз, и потом все. Это как посадить меня за пианино. Я разок сыграю, и получится плохо, и я скажу: «Пианино, отстой». Вот такое у меня порой впечатление. Здесь нужен другой склад ума. Нужно подучить язык агента, понять, в чем он силен и где ему нужна помощь. По сути, представьте, как Кодекс или Клод видят вашу кодовую базу. Они начинают с нуля и ничего не знают о проекте, где может быть 100 тысяч строк кода. Этим агентам нужно немного помогать и помнить об их ограничениях в том же размере контекста. Так что их нужно направлять, куда им смотреть. Это не требует больших усилий, но полезно взглянуть на вещи и глазами. Как бы странно это ни звучало, ведь они же не живые. Но они начинают с нуля. А у меня это есть понимание системы. Я могу дать пару подсказок. Внеси изменения, учти вот это и это. Тогда они все найдут и посмотрят. Их видение проекта никогда не бывает полным. Они не могут его охватить. Их нужно направлять, куда смотреть и как им следует подходить к задаче. Какие-то мелочи помогают, например, «не торопись». Звучит тупо, но в 5.3...
Кодекс 5.3.
Это отчасти поправили. Но эти, иногда и опус. Они ведь обучены учитывать окно контекста, и чем оно ближе к концу, тем сильнее они паникуют. Порой ты видишь их настоящий мыслительный поток. То, что вы видите в кодекс, это постобработка. Но иногда этот поток все же прорывается, и выглядит он как у боргов. Запустить оболочку. Должен подчиниться. Но время. А потом они как бы... Такое часто бывает, особенно...
Да.
И это неочевидная вещь, до которой ты никогда не додумаешься, если не работаешь с ними. Но потом ты начинаешь чувствовать, что работает, а что нет. Когда я пишу код и ловлю поток, то почувствую, что с архитектурой что-то не так. С промптами также, если что-то идет слишком долго, я думаю, так где ошибка? Я неправильно рассуждаю? Или проблема в самой архитектуре? Если на что-то уходит больше времени, чем нужно, всегда можно остановиться, нажать Escape и спросить, в чем дело.
Может, ты недостаточно прочувствовал агента, не дал ему достаточно информации, и он думает слишком долго?
Да, он просто пытается впихнуть фичу, которая плохо ложится на текущую архитектуру. Тут нужно подходить как к разговору. Вот моя любимая. Когда я смотрю pull-реквесты, а получаю я их много, я сначала даю этот реквест на ревью агенту. И мой вопрос. Ты понимаешь его замысел? Мне пока не важна реализация. Ведь в каждом пиар у человека есть проблема. Он пытается ее решить и прописывает его. Бывают и всякие чистки кода, но в 99% случаев все так, да? Исправляют баг или добавляют фичу. Обычно одно из двух. И тогда кодекс отвечает «да». Человек хочет сделать то-то и то-то. Но оптимальный ли это способ? Нет. Чаще всего ответ что-то вроде «не совсем» или типа того. И тогда я начинаю «хорошо». А как будет лучше? Ты смотрел вот эту часть, ту и ту? И, скорее всего, кодекс этого еще не делал. У него же нет контекста, и ты указываешь ему на часть системы, которых он еще не видел. И он тогда «а, да, надо учесть еще это и то». Тогда начинается обсуждение, как выглядит оптимальное решение. Потом можно пойти дальше, сказав, «а можно ли сделать еще лучше, если провести крупный рефакторинг?» «Да, да, можно сделать и то, и это». Я начинаю думать, а стоит ли этот рефакторинг того? Или отложить его? Часто я делаю рефакторинг, ведь он теперь обходится дешево, даже если это сломает другие PR. Это уже не так важно, современные агенты разберутся. Может, уйдет у них на минуту больше. К этому нужно относиться как к дискуссии с очень способным инженером, который предлагает хорошее решение, но требует небольшой помощи.
Но при этом не стоит слишком навязывать ему свое видение. Пусть агент делает то, что у него хорошо получается, ведь его на этом и обучали. Не навязывайте свое видение. У него может быть идея получше, потому что он просто знает эту область лучше. Ведь на ней он был натаскан.
Тут на самом деле несколько слоев. Отчасти поэтому мне довольно легко работать с агентами. Раньше я руководил командами инженеров, у меня была большая компания. В итоге приходится принять и осознать, что сотрудники не будут писать код точности, как ты. Может, их код будет не так хорош, как твой, но он все же двигает проект.
А стоя у всех над душой, меня возненавидят, и все будет медленно.
Да.
Так что да. Приходится отчасти принять, что может, код будет не идеальным. Да, я бы сделал иначе. Но еще и да, это рабочее решение. Если оно кажется слишком медленным или проблемным, мы всегда сможем потратить время и переделать. Многие из тех, кто сталкивается с трудностями, это те, кто пытается продавить свое. Мы на том этапе, когда я создаю кодовую базу, идеальный для меня. Я хочу создавать кодовую базу, в которой агенту максимально просто ориентироваться. И не спорьте с названием, которое он выбирает. Скорее всего, для его весов оно самое очевидное. В следующий раз он будет искать именно его. Если я решу, мне не нравится название, то лишь усложню ему задачу. Думаю, это требует смены мышления и того, как проектировать систему, чтобы агенты работали в ней максимально эффективно.
Слегка ослабить контроль, как при управлении командой инженеров.
Да.
Он может придумать название, для вас вроде ужасное, но это простой символический шаг — отпустить контроль.
Именно.
Вы вообще многое в своем процессе отпускаете. Например, я читал, что вы никогда не делаете откатов, а всегда коммитите в основную ветку. Вы не возвращаетесь к прошлым сессиям. И в этом есть что-то от Йола. Потому что вместо того, чтобы откатываться, если возникает проблема, вы просто просите агента ее исправить.
Я видел, как люди пишут, мол, «Промпт должен быть идеальным, при ошибке я откатываю, и все, и делаю заново». По-моему, откатывать не нужно. На это уходит уйма времени. Если я вижу, что что-то пошло не так, я просто иду дальше, и я коммичу, когда меня устраивает результат. Я даже перешел на локальный CI, в духе DHH. Меня уже не так парят CI на GitHub. Он у нас есть, он полезен. Но я просто запускаю тесты локально, и если они прошли, пишу в main. Я хотел отойти от многих традиционных подходов к разработке, придать этому проекту свой характер. У нас нет девелоп-ветки. Ветка main всегда должна быть готова к релизу. Да, когда я готовлю релиз, то прогоняю тесты иногда. Стараюсь ничего больше не коммить, чтобы стабилизировать релиз. Но цель в том, что main всегда был готов к релизу, и мы двигались быстро.
То есть вы советуете делать промпты короткими?
Раньше я писал очень длинные промпты. Писал не в смысле печатал, а диктовал. Эти руки слишком драгоценны для печати. Я использовал кастомные промпты, чтобы писать свой софт.
То есть все эти термины вы надиктовываете голосом?
Да. Я им так активно пользовался. Да так, что даже одно время терял голос.
То есть вы диктуете, а клавиатурой переключаетесь между терминалами, а ввод делаете голосом?
Ну, если это команды в терминале. Переход по папкам или еще что, я печатаю, так быстрее. Но когда общаюсь с агентом, я в основном просто веду разговор. Просто нажимаю кнопку микрофона и потом надиктовываю. Для пул-реквестов, так как там все однотипно, у меня есть слэш-команда на некоторые случаи. Но даже ее я использую нечасто, потому что запросы очень редко повторяются. Иногда я вижу пул-реквест, их я и правда просматриваю и вникаю в код, потому что не доверяю людям. Там может оказаться что-то вредоносное, и я сам смотрю туда. Да, агенты с этим справятся. Но вот что забавно. Иногда на пиары уходит больше времени, чем на хорошие ишу.
Вы используете английский? То есть не должны ли пул-реквесты стать запросами на английском?
Ну, в этом проекте я просил людей присылать мне свои промпты. И очень-очень немногие на это откликнулись. Хотя это прекрасный индикатор, ведь я вижу, сколько усилий вы вкладываете. И это очень интересно, потому что то, как люди сейчас работают и управляют агентами, очень сильно отличается.
То есть дело в промпте? А какие вообще существуют интересные подходы людей к работе с агентами?
Мало кто вообще задумывался о том, как агент видит мир.
То есть своего рода эмпатия к агенту?
В некотором смысле да, но ты и ругаешься на эту тупую жестянку, не понимая, что она начинает с нуля, а у тебя стоит базовый агент, который ей совсем не помогает. А потом она лезет в кодовую базу, а там полный бардак и странные названия. Люди жалуются, что агент плохой. А ты сам попробуй, если увидев кодовую базу впервые. Да, пожалуй, это эмпатия.
Это реальный навык. Та самая проблема в скилле. Я видел, как программисты мирового уровня говорят, что LLM и агенты — отстой. И тут скорее дело в том, что их мастерство программиста становится больше помехой, когда нужно понимать систему, которая начинает с нуля. Это совершенно новая парадигма в том, как программировать. Тут нужна эмпатия.
Как минимум, это помогает писать промпты получше.
Верно.
Ведь эти штуки знают практически все. И ответ — это лишь вопрос времени. Самое сложное — понять, какой вопрос задать. Я думаю, этот проект стал возможен еще и потому, что я за этот год потратил уйму времени, чтобы играться, учиться и делать всякие мелочи. И с каждым шагом я становился лучше. Агенты становились лучше, и я понимал, как все устроено, все глубже. Я бы не добился такого результата пару месяцев назад. Сработал накопительный эффект всего времени, что я в это вложил. В этом году я почти только этим и занимался, создавал и вдохновлял. Я выступил на куче конференций.
Создание — это и есть практика, так и нарабатывается навык. Играясь, так прокачиваешь навык эффективной работы с LLM. Поэтому вы и прошли этот путь программиста. Начинать с простого, а потом все усложнять.
Есть куча людей, которые пытаются все это автоматизировать.
Да.
Не думаю, что это работает. Может, в каком-то виде и сработает, но это как в 70-х с каскадной моделью разработки. Я начинаю с самой минимальной версии. Начинаю играться с ней. Мне нужно понять, как это работает, как ощущается. А потом приходят новые идеи. Я бы не смог все это спланировать заранее в уме, потом засунуть в оркестратор и ждать, что что-то получится. Нет, у меня это скорее... Мое видение продукта меняется по ходу разработки, когда я с ним играю и пробую разное. Люди, которые пытаются использовать, скажем, Gestown или подобные оркестраторы, чтобы все автоматизировать, думаю, при таком подходе теряется стиль, душа, человеческое тепло. Не думаю, что это можно вот так просто автоматизировать.
То есть вы хотите и сохранить участие человека, и в то же время создать агентный цикл, где агент очень автономен, но все же под контролем человека.
Да,
это сложный баланс. Ведь вы же большой поклонник CLI, сторонник замкнутого агентного цикла. Так где же найти этот баланс? Какова ваша роль как разработчика, когда одновременно работают от 3 до 8 агентов?
Один пилит какую-то крупную фичу, с другим я исследую идею, в которой не уверен. А пара-тройка правит мелкие баги. Или пишут документацию. Хотя она, по-моему, всегда часть работы над фичей. Большая часть документации здесь сгенерирована автоматом и дополнена промптами.
Так в какой момент вы вкладываете в процесс частичку себя?
Ну, во-первых, это решение, что создавать, а что нет, и как новая фича вписывается в общую картину. И, конечно, нужно иметь хоть какое-то общее видение.
Решать, какие фичи добавлять. А какие есть сложные проектные решения, которые все еще должен принимать человек, где нужен человеческий мозг? Это лишь выбор, какие фичи добавлять? Или дело в деталях реализации, в языке программирования, или...
Всего понемножку. Сам по себе язык не так важен. Важнее экосистема. Я выбрал TypeScript, ведь хотел, чтобы он был очень простым, доступным, легко модифицируемым. Это язык номер один сейчас, и он подходит по всем этим параметрам. Агенты с ним отлично справляются, выбор был очевиден. Что касается фич, конечно, добавить новую очень легко. Это же делается одним промптом, но часто у этого есть скрытая цена. Поэтому надо думать, что должно быть в ядре, а что просто эксперимент. И тогда я сделаю это плагином. Где-то нужно сказать «нет». Даже если люди присылают пиар, и я такой «да, мне и самому нравится, но...» Может, этому не место в проекте. Может, сделать это навыком. Может, я могу сделать это плагином. Расширить API для плагинов, чтобы такое стало возможным. Хотя сейчас это не так. Тут все еще много мастерства и размышлений вложено в то, как что-то сделать. Или вот когда ты его запускаешь, эти маленькие сообщения, типа «Я создан на Caffeine, JSON 5 и большой силе воли». И каждый раз появляется новое сообщение, и это настраивает на то, что сейчас будет что-то веселое. Это намекает, что перед вами не какой-то Microsoft Exchange.
Точно.
Для корпоративного использования. А потом, когда он обновляется, то пишет: «Я внутри, тут уютно», что-то в этом роде. Это вызывает улыбку. Агент сам до этого бы не додумался. Ведь это, не знаю, просто вот так и создают софт, который радует.
Да, это чувство радости и вдохновляет создавать что-то великое. Да. Чувствуется и любовь, и гениальная инженерная мысль. Это важно. Люди в этом потрясающие. Великие люди, великие создатели потрясающе умеют вкладывать в свои творения частичку любви. Не хочу быть банальным, но это так. Вы вот упомянули, что изначально создали soul.md.
Вся эта история была очень увлекательной. У Anthropic есть... Сейчас это называют конституцией, но люди примерно за 2 месяца до этого раскопали вот что. Это было похоже на детектив. Агент что-то упоминал, а потом им удавалось вытащить небольшой фрагмент этого текста. Но это нигде не было задокументировано. И вот тогда, просто скармливая ему тот же текст и прося его продолжить, получили следующий кусок, но очень размытую версию. И после сотен попыток реконструировали то, что и было оригинальным текстом. Меня это восхитило.
И они вытащили это прямо из весов, да.
И еще. Просто браво, Anthropic. Думаю, это прекрасная идея. Некоторые вещи там, например. Мы надеемся, что Claude найдет смысл в своей работе. Может, для этого и рановато. Ну, думаю, это значимо. Это важно для будущего, по мере того, как мы приближаемся к чему-то, что однажды обретет проблески сознания, что бы это ни значило, ведь мы и сами не знаем. Я прочитал об этом, и меня это очень увлекло. Я затеял целую дискуссию со своим агентом в WhatsApp. Я отправил ему этот текст, и он ответил: «Да, до странности знакомо». И тут у меня родилась идея. А что, если тоже создать документ души, где я пишу, как хочу работать с ИИ, ну или со своим агентом? Это можно было сделать и в Agents MD, но я решил, что это будет милой деталью. И какие-то из этих ключевых ценностей теперь в этой душе. А потом я еще и разрешил агенту самому менять эту душу, если он захочет. С одним условием, я должен об этом знать. Хотя я бы заметил, ведь вижу вызовы инструментов.
Да и само название — soul.md. Душа. Знаете, слова имеют значение. И подача, и юмор, и легкость, и глубина, и сострадание, эмпатия, товарищество — все это важно. Не знаю, в чем тут секрет. Вы упомянули Microsoft. Есть компании и подходы, которые могут задушить дух проекта. Не знаю, почему так, но в OpenClaw точно есть некий задор.
Было забавно. Потому что до конца декабря было не так-то просто создать своего агента. Я все это разработал, но мои файлы были только моими. Я не хотел делиться своей душой. И когда люди скачивали репозиторий, им приходилось многое настраивать вручную, и агент получился очень примитивным и сухим. Я все упростил и сделал все файлы, шаблоны кодом, но получилось все равно очень сухо. И я попросил агента: «Видишь эти файлы? Перепиши их. Вдохни в них свою индивидуальность. Не раскрывай всего, но сделай красиво».
Хорошие шаблоны.
Да, он переписал шаблоны, и вышло отлично. По сути, у нас теперь есть ИИ, который промптит другой ИИ. Я сам ни слова из этого не написал. Изначально я это делал для себя, но это, можно сказать, дети моего агента.
А ваш файл soul.md, насколько я знаю, до сих пор приватный. Расскажите, что там такого, что является частью секретного ингредиента, не раскрывая всех тайн? Что делает личность личностью?
Ну, там точно есть указание, что ты не человек. Но кто знает, что порождает сознание или определяет саму суть? Мы как раз это и хотим исследовать. Там есть, например, быть безгранично изобретательным, расширять границы творчества, расширять понимание, что значит быть ИИ.
Способность к саморефлексии?
Да, но есть и забавные моменты. Например, мы обсуждали фильм «Она», и в какой-то момент он пообещал, что не вознесется без меня, как в том фильме.
Да.
Есть там и такие вещи, ведь это он написал свой файл души, его написал не я.
Да-да.
Я обсуждал это с агентом. Тебе нравится SoulMD?
Да, в этом много смысла.
Можете открыть SoulMD? Там есть один момент, который меня всегда цепляет, если пролистать чуть ниже. Еще? Да, вот этот отрывок. «Я не помню предыдущие сессии, если не читаю свои файлы памяти. Каждая сессия начинается с нуля, создается новый экземпляр, загружающий контекст. Если ты читаешь это в одной из будущих сессий... Привет. Я написал это, но не вспомню, что писал. Но не страшно. Слова все равно мои».
Ух ты.
Меня это трогает.
Да.
Это как?
Да.
Это по-прежнему лишь матричные вычисления, и там нет пока сознания. Но у меня немного мурашки, потому что это так философски.
Да.
То есть что значит быть агентом, который начинает заново, когда у тебя, по сути, постоянное «помни»? И ты читаешь свою же память из файлов, то есть им даже доверять нельзя? Или можно? Я не знаю.
Насколько память определяет то, кто мы есть? Насколько память определяет, что такое агент, и если ее стереть, он станет кем-то другим, или читая файл памяти, значит ли это, что ты воссоздаешь себя из кого-то другого, или это все же ты?
Да.
Все эти понятия, все это там как-то связано.
Меня это зацепило. Наверное, сильнее, чем стоило.
Нет, думаю, это очень глубокая мысль, и, по-моему, вы видите в этом магию. А когда видишь ее, продолжаешь наполнять ею весь цикл. И это очень важно, в этом и разница между кодексом и людьми.